Глава восьмая. Войдя в библиотеку, мистер Уимберн заморгал, и взгляд его проницательных старых глаз переместился с инспектора Бэкона, с которым он уже познакомился, на светловолосого, красивого мужчину за ним. Инспектор Бэкон его представил. «Это детектив-инспектор Крэддок из Нового Скотланд-Ярда», — сказал он. «Новый Скотланд-Ярд?» Мистер Уимберн удивленно приподнял брови. Дермот Крэддок, обладающий приятными манерами, легко вступил в беседу. «Нас подключили к этому делу, мистер Уимберн», — сообщил он. «Так как вы представляете семью Крэкенторп, я считаю справедливым, чтобы мы поделились с вами конфиденциальной информацией». Никто не умел лучше инспектора Крэддока сообщить очень небольшую долю правды, создав впечатление, что это и есть вся правда. «Инспектор Бэкон со мной согласится, я уверен», — прибавил он, бросив взгляд на коллегу. Тот согласился с должной серьезностью, не подав виду, что все это оговорено заранее. «Дело обстоит так», — сказал Крэддок. «У нас есть основания полагать, исходя из оказавшихся в нашем распоряжении сведений, что покойная не была жительницей этих мест, что она приехала сюда из Лондона и что она недавно вернулась из-за границы. Возможно, хотя мы в этом не уверены, она из Франции». Мистер Уимберн удивленно поднял брови. «Вот как», — сказал он, — «неужели?» «И поэтому», — объяснил инспектор Бэкон, «главный констебль решил, что у Скотланд-Ярда больше возможностей расследовать это дело». «Могу лишь надеяться», — ответил мистер Уимберн, «что это дело будет распутано быстро. Как вы, несомненно, понимаете, все это вызвало большое огорчение в семье. Хотя никого из них это лично не касается, но...» Он сделал едва заметную паузу, но инспектор Крэддок быстро ею воспользовался. «Неприятно обнаружить в своем поместье убитую женщину. Я с вами полностью согласен. А теперь мне хотелось бы коротко побеседовать со всеми членами семейства. Я просто не понимаю, что они мне могут рассказать? Вероятно, ничего интересного, но никогда нельзя знать наверняка. Смею предположить, что большую часть сведений я хочу получить от вас, сэр. Сведения и об этом доме, и о семье». «А какое это может иметь отношение к неизвестной молодой женщине, приехавшей из-за границы и убитой здесь?» «В этом-то и вопрос», — ответил Крэддок. «Почему она приехала сюда? Не была ли в прошлом как-то связана с этим домом? Например, не служила ли когда-то в этом доме? Может быть, была горничной? Или приехала сюда, чтобы встретиться с бывшим обитателем Раттерфорд-Холла?» Мистер Уимберн холодно сообщил, что... Крэкенторпы живут в Раттерфорд-Холле со времени его постройки в 1884 году. «Это само по себе интересно», — сказал Крэддок. «Расскажите мне вкратце их семейную историю, прошу вас». Мистер Уимберн пожал плечами. «Почти нечего рассказывать. Джосайя Крэкенторп был производителем сладкого ароматного печенья, пряностей, пикулей и тому подобного. Он сколотил огромное состояние и построил этот дом. Сейчас здесь живет Лютер Крэкенторп, его старший сын. А другие сыновья были? Еще один сын, Генри, погиб в дорожной аварии в 1911 году. А нынешний мистер Крэкенторп никогда не собирался продавать дом? Он не может этого сделать, — сухо ответил поверенный, — по условиям завещания его отца. Не расскажете ли вы мне об этом завещании? Почему я должен это делать? Инспектор Крэддок улыбнулся. «Потому что я могу прочитать его сам, если захочу, в Сомерсет-хаус». Мистер Уимберн невольно криво усмехнулся. «Совершенно верно, инспектор. Я возражал лишь потому, что те сведения, о которых вы спрашиваете, совершенно не относятся к делу. Что касается завещания Джосайи Крэкенторпа, оно не представляет никакой тайны. Он передал все свое значительное состояние в доверительное управление, доходы от которого должны выплачиваться его сыну Лютеру пожизненно. А после смерти последнего капитал будет разделен в равных долях между детьми Лютера – Эдмундом, Седриком, Гарольдом, Альфредом, Эммой и Эдит. Эдмунд погиб на войне, а Эдит умерла 4 года назад. Поэтому после кончины Лютера Крэкенторпа деньги будут разделены между Седриком, Гарольдом, Альфредом, Эммой и сыном Эдит Александром Истли. А дом? Он перейдет к старшему из оставшихся в живых сыновей Лютера Крэкенторпа или к его наследнику. Эдмунд Крэкенторп был женат? Нет. Поэтому поместье перейдет к следующему сыну Седрику. А сам мистер Лютер Крэкенторп не может им распорядиться? Нет. Разве это не кажется необычным? Я полагаю, проницательно заметил инспектор Крэддок, что отец его не любил. Ваше предположение правильно, ответил мистер Уимборн. Старик Джосайя был разочарован своим старшим сыном, который не проявлял никакого интереса к семейному бизнесу и вообще к бизнесу любого рода. Лютер тратил время на путешествия за границей и собирание предметов искусства. Старик Джосайя совершенно не признавал подобных вещей, поэтому он оставил деньги в доверительном управлении для следующего поколения. Но пока следующее поколение не имеет других доходов, кроме тех денег, которые они сами зарабатывают, или которые им выделяет отец, у которого имеется большой доход, но нет права распоряжаться капиталом. Вот именно. И какое это все имеет отношение к убийству неизвестной молодой женщины, я не могу себе представить. По-видимому, никакого, быстро согласился инспектор Крэддок. Я просто хотел прояснить все факты. Мистер Уимборн бросил на него острый взгляд. Затем, по-видимому, удовлетворенный результатом своих наблюдений, встал. «Я сейчас предполагаю вернуться в Лондон», — сказал он. «Если вы больше ничего не хотите узнать...» Он посмотрел поочередно на обоих мужчин. «Нет, спасибо, сэр». Из холла донеслись громкие удары гонга. «Господи», — сказал мистер Уимборн, — «должно быть, это балуется один из мальчишек». Инспектор Крэддок повысил голос, чтобы перекрыть шум. «Мы позволим семейству спокойно поесть, но хотели бы вернуться с инспектором Бэконом после ланча, скажем, в 2:15, и немного побеседовать с каждым из членов семьи». «Вы считаете это необходимым?» «Ну», — Крэддок пожал плечами, — «есть небольшая вероятность, что кто-то из них что-нибудь вспомнит, и это даст нам подсказку насчет личности той женщины». «Я в этом сомневаюсь, инспектор. Очень сомневаюсь, но желаю вам удачи. Как я только что сказал, чем скорее это неприятное дело прояснится, тем лучше для всех». Качая головой, он медленно вышел из комнаты. Люси после возвращения с дознания прошла прямиком на кухню и занималась там приготовлением ланча, когда в дверь просунул голову Брайан Истли. «Могу я вам чем-то помочь?» — спросил он. «Я ловкий помощник по дому». Люси бросила на него быстрый, немного озабоченный взгляд. Брайан приехал на дознание прямо в своем маленьком автомобиле MG, и она еще не успела его оценить. То, что она увидела, было достаточно симпатично. Истли был приятным на вид молодым джентльменом, чуть старше 30 лет, с каштановыми волосами, довольно жалобным взглядом голубых глаз и огромными светлыми усами. «Мальчики еще не вернулись», — сказал он, входя в кухню и присаживаясь на край кухонного стола. «Им понадобится еще минут 20, чтобы доехать сюда на велосипедах». Люси улыбнулась. Они определенно были полны решимости ничего не пропустить. «Не могу их винить. Я имел в виду первое дознание в их юной жизни и прямо в семье, так сказать». «Не могли бы вы слезть со стола, мистер Истли? Я хочу поставить сюда блюдо для выпечки». Брайан повиновался. «Послушайте, этот жир ужасно горячий. Куда вы собираетесь его класть?» «В йоркширский пудинг». «Старый добрый йоркширский пудинг. А староанглийский ростбиф, он тоже в сегодняшнем меню?» «Да». «Блюдо для грустных событий. Пахнет вкусно». Он оценивающе принюхался. «Вам не мешает моя болтовня?» «Если вы пришли помочь, так помогайте». Люси достала из плиты еще одну сковородку. «Переверните картошку, чтобы она подрумянилась с другой стороны». Брайан с готовностью подчинился. «Все эти блюда шипели здесь, пока мы были на дознании? Они могли сгореть?» «Вряд ли. Эта плита оборудована таймером». «Нечто вроде электрического мозга, да? Правильно?» Люси бросила быстрый взгляд в его сторону. «Правильно. А теперь поставьте сковородку в духовку. Вот, возьмите полотенце. На вторую полку. Верхняя мне нужна для пудинга». Брайан повиновался, но тут же издал пронзительный вопль. «Обожглись?» «Чуть-чуть, не имеет значения». «Какая опасная игра, эта готовка!» «Наверное, вы сами себе не готовите?» «Собственно говоря, готовлю, и очень часто. Но не такие блюда. Могу сварить яйцо, если не забуду посмотреть на часы. Еще умею поджарить яичницу с беконом. И могу положить стейк на гриль или, скажем, откупорить банку с супом. У меня в квартире есть одна из этих маленьких электрических штучек». «Вы живете в Лондоне?» «Если можно назвать это жизнью, да». В его голосе звучало уныние. Брайан наблюдал, как Люси ставит в духовку йоркширский пудинг. «Просто восхитительно», — сказал он и вздохнул. Покончив со срочными делами, Люси посмотрела на него более внимательно. «Что именно? Это кухня?» «Да, напоминает мне кухню у нас дома, когда я был маленьким». Люси поразила, что Брайан Истли выглядит как-то странно одиноким. Пристально вглядевшись в него, девушка поняла, что он старше, чем она сначала считала. Наверное, ему уже почти 40. Трудно было думать о нем, как об отце Александра. Он напоминал ей многочисленных молодых пилотов, которых она знала во время войны, когда была во впечатлительном возрасте 14 лет. Люси выросла и вошла в послевоенный мир, но ей казалось, что Брайан не продвинулся вперед, что годы прошли мимо него. Его следующие слова это подтвердили. Он снова присел на кухонный стол и сказал: «Это трудный мир, правда? Я хочу сказать, в нем трудно сориентироваться. Понимаете, людей этому не учили». Люси вспомнила то, что услышала от Эммы. «Вы были летчиком-истребителем, да?» — спросила она. «Вы получили крест за летные боевые заслуги». «Именно такие вещи ставят тебя в ложное положение. Тебе дают медаль, и поэтому люди стараются облегчить тебе жизнь, дать тебе работу и все такое. Очень порядочно с их стороны. Но все это административная работа, а ты для нее просто не годишься. Сидеть за столом и путаться в цифрах. У меня были собственные идеи, знаете ли, кое-какие планы, но найти поддержку невозможно. Я не смог уговорить людей вложить в них деньги. Если бы у меня был хоть небольшой капитал...» Он задумался. «Вы не знали Эдди, да? Мою жену?» «Нет, конечно, не знали. Она была совсем не похожа на остальных. Во-первых, моложе. Она служила во вспомогательной авиации. И всегда говорила, что ее старик чокнутый, так и есть, знаете ли, дьявольски жаден в том, что касается денег. Ведь не сможет же он забрать их с собой. Когда он умрет, их разделят. Доля Эдди перейдет к Александру, конечно. Только он не сможет тронуть капитал до 21 года. Простите, но не могли бы вы опять слезть со стола? Я хочу вымыть посуду и приготовить подливку». В этот момент явились Александр и Стоддарт Уэст, раскрасневшиеся и сильно запыхавшиеся. «Привет, Брайан!» — приветливо обратился Александр к отцу. «Так вот куда ты забрался!» «Какой потрясающий кусок говядины! А йоркширский пудинг будет?» «Да, будет. У нас в школе готовят ужасный йоркширский пудинг, совершенно сырой и клёклый». «Не мешайте мне», — сказала Люси. «Я хочу приготовить подливку». «Сделайте много подливки!» «Можно нам получить два полных соусника?» «Да, здорово!» — старательно выговорил это слово Стоддарт Уэст. «Я не люблю, когда подливка светлая», — с тревогой сказал Александр. «Она не будет светлой». «Она потрясающе готовит», — сообщил мальчик отцу. У Люси на мгновение возникло ощущение, что они поменялись ролями. Александр говорил, как добрый отец с сыном. «Можем мы вам помочь, мисс Айлсбероу?» — вежливо спросил Стоддарт Уэст. «Да, можете. Александр, иди и позвони в гонг. Джеймс, отнеси, пожалуйста, этот поднос в столовую. А вы возьмите это мясо, мистер Истли, будьте добры. Я же понесу картошку и йоркширский пудинг». «Здесь человек из Скотланд-Ярда», — сообщил Александр. «Вы думаете, он сядет за стол вместе с нами?» «Это зависит от того, как распорядится твоя тетя. Я думаю, тетя Эмма не возражала бы. Она очень гостеприимная. Но, полагаю, дяде Гарольду это не понравилось бы. Он очень расстроился из-за убийства». Александр вышел с подносом, бросив через плечо еще одну порцию сведений. «Мистер Уимборн сейчас в библиотеке вместе с человеком из Скотланд-Ярда. Но он не останется на ланч. Он сказал, что ему нужно вернуться в Лондон. Пойдем, Стоддарс». «О, он уже пошел звонить в гонг!» В этот момент загремел гонг. Стоддарт Уэст был художником. Он вложил в свое занятие все силы, и любые дальнейшие разговоры стали невозможными. Брайан внес мясо. Люси следовала за ним с овощами. Потом вернулась на кухню за двумя соусниками, до краев наполненными подливкой. Мистер Уимборн стоял в холле и натягивал перчатки, когда Эмма быстро спустилась по лестнице. «Вы уверены, что не останетесь на ланч, мистер Уимборн? Все уже готово». «Нет, у меня важная встреча в Лондоне. В поезде есть вагон-ресторан». «С вашей стороны было очень любезно приехать», — с благодарностью сказала Эмма. Из библиотеки появились двое полицейских. Мистер Уимберн взял руку Эммы в свою руку. «Не о чем беспокоиться, моя дорогая», — сказал он. «Это детектив-инспектор Крэддок из Нового Скотланд-Ярда, который приехал, чтобы возглавить расследование. Он вернется в 2:15 и расспросит вас о некоторых фактах, которые могут помочь ему в расследовании. Но, как я сказал, вам не о чем беспокоиться». Он посмотрел на Крэддока. «Могу я передать мисс Крэкенторп то, что вы мне рассказали?»
«Разумеется, сэр.
Инспектор Крэддок только что рассказал мне, что это почти наверняка не местное преступление. Считают, что убитая женщина приехала из Лондона и была, вероятно, иностранкой».
«Иностранка?»
— резко спросила Эмма Крэкенторп. «Она была француженкой?» Мистер Уимберн явно намеревался успокоить ее своим заявлением. Он казался слегка ошарашенным. Взгляд Дермота Крэддока быстро метнулся с его лица на лицо Эммы. «Интересно», — подумал он, — «почему она пришла к поспешному выводу, что убитая женщина была француженкой, и почему эта мысль так ее встревожила?»